Здравствуйте. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Президент США Барак Обама выступил с ежегодным докладом о положении страны. Во Франции задержаны 5 выходцев из Чечни за хранение и производство взрывчатки. Суд над российским военнослужащим Валерием Пермяковым, подозреваемым в убийстве армянской семьи в городе Гюмри, будет проходить в Армении. В Петербурге перевыборы уполномоченного по правам ребенка. Удастся ли Светлане Агапитовой сохранить свой пост? Открывается Всемирный экономический форум в Давосе. Чем он примечателен в этом году? И, наконец, Роттердамский фестиваль, а также другие темы. Все это в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Президент США Барак Обама выступил во вторник вечером с ежегодным докладом о положении страны. Барак Обама заявил: «США переворачивают страницу своей истории». Слово Юрию Жигалкину.
На 7-й год президентства Обама использовал традиционное обращение к Конгрессу для того, чтобы подвести символическую черту под эпохой экономических трудностей и объявить о своих планах повышения уровня жизни среднего класса. Президент назвал прошлый год «годом прорыва». Сегодня наша экономика растет. Рабочие места создаются в самом быстром с 1999 года темпе. Уровень безработицы у нас ниже, чем он был до финансового кризиса. Больше наших детей заканчивают школу, чем когда бы то ни было. У большего, чем до сих пор, числа американцев есть страховка. В течение почти 30 лет мы не были настолько независимы от иностранной нефти, как сегодня. Сегодня впервые с 11 сентября 2001 года наша боевая миссия в Афганистане завершена. 6 лет назад почти 180 тысяч американских солдат несли службу в Ираке и Афганистане. Сегодня там остаются меньше 15 тысяч. Тень кризиса прошла, наш союз крепок, провозгласил президент Обама под бурные аплодисменты зала. Для Барака Обамы 6-е выступление было моментом триумфа. Лишь 3 месяца назад демократическая партия потерпела жестокое поражение на выборах в Конгресс, потеряв большинство в Сенате. Уровень поддержки президента в стране, согласно опросам общественного мнения, падал до 40%. Сегодня деятельность Барака Обамы одобряет уже около 50% опрошенных. Сам президент уверенно занес в свой актив экономические достижения, напомнив, что 6 лет назад он пообещал восстановить экономику на новом фундаменте. «На каждом шагу мы слышали, что мы либо ставим неверные цели, либо наши цели слишком дерзкие, что в результате мы уничтожим рабочие места, что результатом станет взрыв дефицита. Вместо этого мы стали свидетелями самого быстрого, более чем за десятилетие экономического роста. Наш дефицит сократился на 2/3. Вывод очевиден. Экономика с прицелом на средний класс работает», – резюмировал президент Обама. Но, несмотря на улучшения и достижения, средний класс нуждается в поддержке, настаивает президент. Смиримся ли мы с экономическим положением, когда лишь некоторые из нас фантастически преуспевают, или мы поставим целью создание экономики, которая позволит повысить доходы и приумножить шансы для тех, кто прилагает усилия к этому? Отвечая на этот риторический вопрос, Барак Обама заговорил о целом ряде новых государственных программ помощи семьям с маленькими детьми, студентам, покупателям жилья и медицинского страхования, пенсионерам. Президент предложил снизить налоги на средний класс, инвестировать в объекты инфраструктуры, новые технологии. Он призвал к расширению свободных рынков. Новые доходы в бюджет должны поступить в результате реформирования системы налогообложения, удаления законных лазеек, которые позволяют корпорациям и богатым американцам избегать уплаты своей соответствующей доли налогов, считает президент. Президент призывает Конгресс принять законы, которые предотвратят перенос американскими компаниями штаб-квартир из США в страны с более низкими налогами. В международной части обращения Конгрессу Барак Обама заявил о том, что международная коалиция, возглавляемая США, остановила продвижение группировки «Исламского государства» в Ираке и Сирии. Президент привел ситуацию вокруг Украины как демонстрацию американской силы и силы дипломатии. «Мы отстаиваем принцип, заключающийся в том, что большая страна не вправе тиранизировать маленькую», — сказал Обама. «Мы противостоим агрессии России, поддерживаем демократическое строительство на Украине, укрепляем гарантии, предоставленные нашим союзникам по НАТО. В прошлом году, пока мы и наши союзники напряженно работали над санкциями, раздавались голоса, что агрессивная политика Путина представляет собой искусное сочетание силы и стратегического расчета. Сегодня мы видим, что Америка и ее союзники едины, и что их позиция сильна, в то время как Россия изолирована и ее экономика трещит по швам». Президент назвал свое решение восстановить дипломатические отношения с Кубой попыткой попробовать что-то новое вместо стратегии, которая не дала результата. По его словам, существует возможность в результате продолжающегося переговорного процесса предотвратить появление ядерного Ирана. Многие американские комментаторы восприняли эту речь как попытку решительного наступления президента Обамы на своих оппонентов в Конгрессе. «Речь президента Обамы не содержала никаких сюрпризов», пишет обозреватель газеты «Лос-Анджелес Таймс» Дойл Макменус. «Но она наиболее явно продемонстрировала стратегию, которую Обама избрал на последние два года президентства. Он будет продолжать говорить о межпартийном сотрудничестве, но в действительности он намерен безостановочно атаковать своих республиканских противников предложениями демократов, многие из которых проверены опросами общественного мнения». Отношение критиков президента выразила одной строкой газета Wall Street Journal. «Политика Обамы обвалила доходы среднего класса, в то время как он продолжает предлагать прежние рецепты в большем объеме». Комментаторы пока не видят возможных точек соприкосновения между президентом и республиканским большинством в Конгрессе. Между тем, республиканцам, в чьих руках впервые за многие годы оказался Конгресс, необходимо доказать, что они способны сотрудничать с президентом и эффективно управлять страной. В противном случае у республиканца едва ли будет шанс на победу на президентских выборах через два года.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Во Франции ведется интенсивное расследование по факту производства и хранения взрывчатки, фигурантами которого оказались 5 российских граждан, уроженцев Чечни. Ожидаются новые аресты и обыски, но на данном этапе следователи уверены, речь не идет о террористической сети. Подробности у нашего корреспондента в Париже Натальи Коневской.
Франция мало-помалу оправляется от шока, вызванного произошедшим ровно две недели назад нападением на редакцию сатирического еженедельника «Шарли Эбдо» и последовавшим затем захватом заложников в парижском кошерном супермаркете. Расследование в самом разгаре, и у следователей с самого начала не было никаких сомнений. Речь идет об актах террора. Тем не менее, французская полиция и прокуратура всегда очень осторожны в формулировках и не спешат уличать правонарушителей в террористическом активности, даже когда факты, казалось бы, говорят сами за себя. Так было в случае с серией предрождественских нападений на полицейских и мирных граждан. Несмотря на крики «Аллах Акбар», традиционные одежды нападавших и наличие материалов джихадистского толка в их домах, терроризм не был приоритетной версией следствия. Так и сейчас, в случае с арестом 5 россиян, выходцев из Чечни. При обыске в квартире одного из них было обнаружено большое количество самодельной взрывчатки, но речь скорее идет об организованной преступности, полагают французские следователи. 5 чеченцев возрастом от 24 до 37 лет в понедельник вечером, задержанных в департаменте Эро на юге Франции, ранее не находились под наблюдением служб, отвечающих за антитеррористическую деятельность. Об этом во вторник вечером сообщил на пресс-конференции глава регионального отделения судебной полиции Монпелье Жиль Сулье. По его словам, следствие пока не установило, планировали ли задержанные проведение теракта.
Расследование находится на первичной стадии, и мы не установили, велась ли ими подготовка теракта. Мы проверяем подозрения по факту изготовления и хранения опасных взрывчатых веществ людьми, которые ранее не были известны антитеррористическим службам. Эти подозрения связаны скорее с организованной преступностью и бандитизмом.
4 подозреваемых были арестованы в городе Сен-Жан-де-Вида, неподалеку от Монпелье, еще один в городе Безье. Все они находятся под предварительным арестом, а в их домах проведен обыск. Полиции их личности хорошо известны по прошлым делам, от мелких правонарушений до вооруженного грабежа. Расследование находится на начальной стадии, могут быть проведены дополнительные обыски и задержания. Факт подготовки теракта на данном этапе не установлен, в свою очередь сообщил на пресс-конференции прокурор города Безье Ивон Кальве.
В этом деле нет радикальной религиозной коннотации. Речь идет об организованной преступности. Доказательством тому является тот факт, что антитеррористический отдел прокуратуры Парижа к данному расследованию не привлечен.
Прокурор подтвердил, что в ходе обысков были обнаружены опасные взрывчатые вещества. Как в этой связи отмечает издание «Le Figaro», при обыске в квартире подозреваемого в Безье были обнаружены 100 граммов пероксида ацетона, взрывчатого вещества, которое в частности использовалось при теракте на марафоне в Бостоне в апреле 2013 года. Ивон Кальве подтвердила информацию, ранее опубликованную изданием «Midi Libre», согласно которой один из задержанных уже находился под наблюдением правоохранительных органов. Этот молодой человек, 24 лет, по данным издания, проживает в Безье с матерью, братьями и сестрами. Ранее он проходил по делу о взрыве в университетском кампусе Монпелье в ноябре 2008 года, в результате которого ранения получили 6 человек. Расследование того преступления находилось в ведении судебной полиции города, которой поручено и нынешнее дело. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Расследование и судебное разбирательство в отношении российского военнослужащего Валерия Пермякова, подозреваемого в убийстве армянской семьи в городе Гюмри, будет проходить на территории Армении. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который встретился с руководителем Следственного комитета Армении Афганом Овсепяном и президентом страны Сержем Саргасяном. Александр Бастрыкин прибыл в Армению для координации работы военных следователей по расследованию уголовного дела в отношении Пермякова. Его подозревают в убийстве семьи Аветисянов в Гюмри. Накануне в Армении умер 6-месячный Серж Аветисян, которого Пермяков пытался заколоть штык-ножом. Ранее в Гюмри прошли массовые акции с требованием выдать Валерия Пермякова правоохранительным органам Армении. Российское движение «Антимайдан» требует признать Пермякова узником совести. Любовь Чижова с подробностями.
О том, как сегодня воспринимается трагедия в Гюмри армянским обществом, говорит директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
В результате этого преступления ужасающего Армения в шоке. Армения – страна небольшая, социальные связи достаточно крепкие, Гюмри – город тоже небольшой. То, что страна переживает, такого рода преступления, ну, мягко говоря, редкость. В Армении я не припомню ни одного, это просто за всю жизнь.
Армянская общественность, граждане Армении требуют, чтобы Пермякова, который сознался в совершении этого преступления, судили именно в Армении. Как вы думаете, справедливо ли это требование?
Ну, не мое дело говорить о справедливости или несправедливости. Но я бы сказал, что оно естественно. Там есть юридическая коллизия. То есть есть статья Конституции России, согласно которой российские граждане судятся в российской юрисдикции, их не выдают. С другой стороны, существует соглашение по базис, в которой опять же есть противоречие. В одной статье говорится о том, что преступники, совершившие преступление не воинского характера, судятся в юрисдикции Армении, в другой статье есть исключение и так далее. Естественно, граждане не вдумываются в эти юридические коллизии. Скажем так, ощущение того, что этот человек совершил преступление на территории Армении, соответственно, он должен судиться в Армении, оно, ну, довольно естественно для людей. Люди это требуют. Но если бы российские и армянские власти вместе предприняли бы определенные шаги, то, наверное, этот шок можно было бы уменьшить. Должны приниматься меры, благодаря которым такое не повторится. Пермяков – человек с очень специфическим анамнезом. У него были проблемы уже там, где он жил, в Читинской области. Он был призван в армию, и там у него были проблемы. У него были проблемы в семье. Очевидно, с рекрутингом на части вооруженных сил Российской Федерации, которые находятся за пределами страны, то есть за границу. Должны эти люди каким-то образом проверяться. Должен быть какой-то, наверное, психологический контроль. Затем, ну, он вышел с оружием из базы и ходил по городу. Есть люди, которые это допустили, но должен быть усилен каким-то образом контроль, очевидно. Должны быть наказаны люди, которые отвечают за режим на этой базе и вокруг нее. Все это должно делаться гласно. Об этом должно сообщаться.
Эксперт по Кавказу Вадим Дубнов уверен, что убийство семьи Аветисянов российским военнослужащим никак не повлияет на дальнейшее развитие российско-армянских отношений.
Позиции власти никак не поменяются. Судя по тому, как ведут себя армянские руководители в ходе этого кризиса, они, в общем, совершенно не готовы и не намерены никак менять тот стиль отношений с Россией, который обозначился в последние годы. И поэтому я думаю, что то, что происходит в Гюмри, это будет неким эпизодом в общей канве какого-то очень медленного прояснения армянского представления о России, но очень медленного. А с точки зрения политических отношений, я думаю, не изменится ровным счетом ничего. На самом деле, протест не носит в реальности антироссийский характер, потому что российская власть очень выгодно представляет его как антироссийский, чтобы, собственно говоря, испугать людей по обе стороны границы, и русских, и армян, тем, что вот сейчас там начнется новый Майдан. Я думаю, что в кратковременной перспективе будут какие-то недоразумения по поводу военных, по поводу, собственно, Гюмри. Но все это, в общем, в основном Гюмри ограничится, и то, я думаю, достаточно недолго, несколько месяцев, потому что это очень эмоциональная история.
По мнению военного аналитика Александра Гольца, военная база в Гюмри, несмотря на разыгравшуюся рядом трагедию, закрыта не будет. Ее существование выгодно и России, и Армении. Скорее всего, кто-то из ее руководства будет наказан и снят с должности, что вовсе не гарантирует, что подобное преступление больше не повторится.
Будем откровенны, этот человек – призывник. Демографическая ситуация такова, что военкоматы гребут людей, чьи данные в гораздо большей степени свидетельствуют, что этим людям не стоило бы служить в вооруженных силах. В то же время надо все-таки ясно понимать, размещение любых военных баз чревато, не столь ужасными, но какими-то инцидентами. Достаточно вспомнить, что и на американских базах или в городах вблизи американских баз в Японии и Южной Корее случались подобные инциденты. Увы, военная служба не способствует укреплению психологического здоровья человека.
Вот сейчас за дело взялся Следственный комитет России, сам Бастрыкин приехал в Армению. А как вы считаете, будет ли наказан кто-то из российских военных чинов?
В этом нет никаких сомнений. Когда такое случается, по всей командной вертикали следуют оргвыводы со всякого рода наказаниями. Другой вопрос, что эти наказания не принесут ровно никакого результата. Поскольку, опять-таки, военкоматы гребут всех, кто попадается им под руку. Военным не удалось выполнить приказ президента о том, что численность вооруженных сил к 1 января 2015 года должна составлять 1 000 000 человек. В связи с этим такие случаи, конечно, будут повторяться.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Министерство обороны Литвы распространило брошюру о том, как гражданам вести себя в случае вторжения в страну военного противника. С подробностями наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Представляя 100-страничное пособие под названием «Что мы должны знать о подготовке в случае экстремальной ситуации или войны», министр обороны Литвы Йозес Оликас советовал согражданам, самое главное, быть спокойными, не паниковать. Брошюру, кстати, первоначально ее планировали назвать «Как победить зеленых человечков». Министерство обороны подготовило вместе с Департаментом противопожарной безопасности. «В связи с агрессией России против своих соседей, — сказал министр Оликас, — у наших людей возникла потребность узнать, как вести себя не только при организации гражданского сопротивления, но и в военно-полевых условиях». Издание информирует, каких, например, изменений можно ждать в государстве после объявления мобилизации, что делать в случаях различных стихийных бедствий, как вести себя, если не успеешь эвакуироваться. По мнению авторов издания, литовцы должны оказать сопротивление оккупантам посредством демонстрации и забастовок или, по крайней мере, выполняя свою обычную работу хуже, чем всегда. В случае вторжения гражданам советуют самоорганизовываться, используя Твиттер и Фейсбук, попытаться осуществить кибератаку на врага. Сверхзадача издания – подготовка населения страны к возможной неконвенционной войне или агрессии. В июле прошлого года командующий вооруженными силами республики генерал-майор Витутас Жукас предположил, что Россия может оккупировать страну, как он выразился, незаметным способом. «Прилетят на гражданских самолетах туристы», — сказал Жукас, — «коротко стриженные рослые парни в хорошей одежде, и внезапно их в Вильнюсе станет очень много. Тогда вдруг появятся и униформы, и оружие, начнутся беспорядки, подстрекательство, раздача паспортов. Вслед за этим у нас может появиться много людей не из Литвы, которые еще вчера были простыми туристами. Нужно быть готовыми к этому», — сказал командующий Жукас. Член Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Арвидас Анушаускас в интервью «Радио Свобода» пояснил, что в наше неспокойное время выпуск Министерством обороны подобной брошюры естественен.
На мой взгляд, министерство сделало то, что давно надо было сделать, потому что не все безразличны нуждам обороны. Часть людей, граждан спрашивают довольно детально, как, где, что делать, какие законы действуют, когда мобилизация и так далее. И в этом издании большинство ответов, практических советов есть.
Интересуется больше всего, кого волнует, а какие больше люди?
Молодые, которые практически не сталкивались с военной службой.
Пособие у одних граждан вызывает понимание, у других неоднозначные оценки. Историк Альгимантас Каспаравичус его раскритиковал.
Просмотрел эту книжку, больше вызывает смеха и недоумений. На мой взгляд, это чистая билетристика, определенный дилетантизм. Люди, которые подготавливали эту брошюру, по-моему, не понимают ни истории, тем более военного дела, на каком уровне ведется в 21 веке. Я здесь вижу цель этого издания – отвлечь внимание общества от, я бы сказал, даже жалкого положения вещей. В частности, небоеспособность наших вооруженных сил, которые за 25 лет так и остались в зародыше. С другой стороны, это показывает, что наша политическая верхушка находится в растерянности, не имея реальных инструментов в случае военной катастрофы. Воспротивиться врагу берется за такую, я бы сказал, обыкновенную пропаганду. Из всего контекста как бы вырисовывается, что наша политическая элита не очень доверяет своим союзникам по НАТО. Из этой боязни появляются такие брошюрки, которые, повторюсь, не имеют ничего общего с реальной подготовкой общества к возможному сопротивлению от того или иного противника. Это, на мой взгляд, пропаганда чистой воды, не более того.
Альгимантас Каспаравичус. Сейм Литвы принял предложенный Министерством обороны пакет законов, которым определяется использование военной силы в стране в мирное время. Регламентируется применение оружия, взрывчатых веществ и военной техники. Литовская армия закупает боеприпасов на сумму около 15 миллионов евро. Среди приоритетов – амуниция и снаряжение литовских военных. По железной дороге бригады механизированных пехотинцев литовской армии перевозят американскую военную технику, бронетранспортеры, внедорожники, грузовики. Все это будет использоваться в Литве во время учений. Бюджет оборонного ведомства Литвы в нынешнем году увеличится примерно на 115 миллионов евро. «Наша цель, — заявил министр обороны Оликас, — к 2020 году добиться 2% от внутреннего валового продукта выделения средств на военную сферу». В ноябре президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия является террористическим государством и представляет опасность не только для Украины, но и для всей Европы. Такое определение в Литве одни посчитали слишком резким, другие назвали правдивым. В свою очередь, спикер Российской Госдумы Сергей Нарышкин назвал слова литовского президента грубым антироссийским заявлением. На этом фоне, считает журналист Артурас Рачас, выход пособия с советами на случай войны особенно накаляет общественную обстановку.
Сейчас это принято как war manual against Russia, пособие по войне против России. Ситуация, конечно, напряжена в Украине, агрессия России большая проблема, но она не так атмосфера в Литве, из-за этого, я думаю, не стоит. Некоторые действительно вещи есть, которые, когда их читаешь, кажутся и смешными. Если не будет воды, так можно брать воду из унитаза. Но я не думаю, что мы в Литве доживем до такой степени, что у нас не будет воды. Совет есть, что всем семьям надо поговорить о будущем, о несчастьях, о оккупации и готовиться к этому. Покупать лекарства, запасы радио, фонариков, спички, делать копии документов и тому подобное. Когда читаешь это пособие, кажется, что война у нас уже на пороге. Население должно готовиться к этой войне. Я думаю, что так нету. И поэтому этот учебник, и форма его, и содержание не способствует миру, а нагнетает атмосферу еще больше.
Журналист Артурас Рачес. Что касается пособия, Министерство обороны Литвы планирует выпустить его с учетом замечаний и дополнений, распространять в школах, библиотеках, общественных местах. Составители считают, подобная брошюра карманного формата должна быть у каждого жителя страны.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
«Радио Свобода» новости.
В Донецке минувшей ночью жертвами обстрелов стали 5 человек. Около 30 получили ранения. Утром в городе продолжаются боевые действия. Во всех районах слышны залпы тяжелой артиллерии. Как сообщает городская администрация, продолжаются бои в Донецком аэропорту. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что 21 января встретится в Берлине с главами внешнеполитических ведомств Украины, России и Франции. По словам Штайнмайера, главная цель встречи – урегулирование военного конфликта в Донбассе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданского активиста Марка Гальперина по статье о неоднократных нарушениях на массовых мероприятиях. В Армении в Гюмри простились с 6-месячным Сержем Аветисяном, погибшим от ран при нападении на армянскую семью российского военнослужащего Валерия Пермякова. На поминальную службу пришли сотни человек. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин накануне заявил, что публичный суд над Пермяковым пройдет в Армении. Таганский суд Москвы назначил на 3 февраля рассмотрение иска оппозиционного политика Алексея Навального к Роскомнадзору, заблокировавшему его сайт. Сам Навальный на сегодняшнем заседании не присутствовал. Его представители потребовали от Генпрокуратуры предоставить разрешение на блокировку и заключение о наличии на ресурсе запрещенной информации. И в центре Тель-Авива сегодня вооруженный ножом мужчина совершил нападение на пассажиров автобуса. По данным израильской прессы, пострадали 9 человек, из них 5 получили тяжелые ранения. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня открывается традиционный Всемирный экономический форум в Давосе, тема которого в этом году сформулирована так – «Новый глобальный контекст». Наблюдатели отмечают, что в дни работы форума в Давосе будет находиться Михаил Ходорковский, который, однако, отрицает, что будет принимать участие в деловой части. Приедет в Давос и глава АФК-системы Владимир Евтушенков, совсем недавно освобожденный из-под 3-месячного домашнего ареста. Собеседник моего коллеги Андрея Шароградского – петербургский экономист Андрей Заостровцев.
Итак, тема нынешнего экономического форума в Давосе обозначена как новый глобальный контекст. По-вашему, какую роль Россия сейчас может играть вот в этом новом глобальном контексте?
Если только негативную, а так, по всей видимости, организаторы форума имели в виду позитивные изменения в рамках глобального мира. Поэтому все-таки для России тут особо пространства я не вижу.
То есть вы вообще не видите, несмотря на то, что Россия является все-таки одним из основных экспортеров углеводородов, и, в общем-то, ну, экономика не самая большая, но и не самая маленькая в мире?
Она была всегда таким, уже последние лет 15, как минимум, соревновалась в Саудовской Аравии. Но, как мы видим, что на глобальные цены это не влияет. Ну и более того, Россия сегодня сама изолировала себя от мирового сообщества, как говорится, плодотворного экономического сотрудничества. Поэтому вот это ее выбор – изоляция.
Ну, когда-то на форуме в Давосе к России проявлялся довольно большой интерес. Она была представлена в том числе и главой государства. А сейчас этот интерес снизился. Вот это снижение интереса, оно связано с той самоизоляцией, о которой вы говорите, или с какими-то другими причинами?
Как понимать интерес? Действительно, России интересно, как страна, которая повела себя самым неожиданным образом в 2014 году. Фактически взорвала мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны. Этого от нее практически никто не ожидал. Но если интерес с этой точки зрения, то может быть. Но интерес как поле для сотрудничества, он угас еще до событий 2014 года во многом. Естественно, когда были 90-е годы, когда казалось, что Россия станет когда-то рыночной демократией, была такая иллюзия, и Россия вызывала известный интерес. А сейчас понятно, что развивать сотрудничество с Россией скоро получит мусорный инвестиционный рейтинг, ну и так далее.
Ну, если абстрагироваться от России, как вы считаете, на форуме в Давосе могут быть приняты какие-то основополагающие, важнейшие решения, которые бы повлияли на ход развития мировой экономики?
Решения, которые принимаются в Давосе, это как научная конференция. Поговорили и разошлись. Они никакой обязательной силы ни для кого не имеют. Такой неформальный форум, где можно пообщаться, поговорить о проблемах глобальных, предложить какие-то решения. Но, опять же, эти решения, эти предложения не являются ни для кого обязательными.
Форум в Давосе считается самым влиятельным экономическим форумом в мире. Чем тогда обусловлено это влияние?
Рангом персон, которые в нем участвуют, количеством стран, вопросами, которые там поднимаются, но это влияние не значит, что оно воплощается в какую-то реальную политику. На мой взгляд, Давос – это просто какая-то вот научная конференция, научно-практическая, как сейчас любят говорить, где высказываются разные точки зрения, включая не только экономистов, но и ведущих политиков мира.
Андрей Шароградский беседовал с экономистом Андреем Заостровцевым. В Петербурге перевыборы уполномоченного по правам ребенка. Вокруг действующего уполномоченного Светланы Агапитовой развернулись баталии. Так называемые православные активисты противятся ее переизбранию на второй срок. С подробностями Татьяна Вольская.
Светлана Агапитова, известный тележурналист и мать четверых детей, была избрана уполномоченным по правам ребенка в Петербурге в 2009 году. Тогда не все были довольны ее избранием. Во всяком случае, в глазах многих оппозиционеров оно выглядело как проталкивание городскими властями своей креатуры. Но вышло так, что мало-помалу недовольные голоса умолкли. Оказалось, что детский уполномоченный не только реально помогает детям и семьям в сложной жизненной, только имеет точку зрения, нередко идущую вразрез с мнением чиновников, но даже смеет возражать федеральному детскому уполномоченному Павлу Астахову. У них были серьезные конфликты по поводу дома ребенка Адмиралтейского района и детского лагеря «Юность», о котором волонтеры рассказали, что отдыхающие там детдомовцы голодают и живут как в заключении. Но главные разногласия возникли в тот момент, когда принимался закон Димы Яковлева. Светлана Агапитова заняла принципиальную позицию, которая состоит в том, что главное – это право ребенка на семью, независимо от того, в какой стране эта семья находится. По закону, федеральный уполномоченный по правам ребенка не может выдвигать кандидатуру на должность регионального уполномоченного. И все же, когда о своем желании баллотироваться на этот пост заявила бывший депутат Госдумы Наталья Карпович, пресса связала ее выдвижение с именем Павла Астахова. Правда, это неофициальная версия, но сама Карпович в одном из интервью рассказала, что предварительный разговор с Астаховым у нее состоялся. Но против нее решительно высказалась организация приемных матерей Петербурга, рассказавшая в открытом письме о том, что Карпович в 2011 году сдала приемного сына Данилу обратно в детский дом, и поэтому защитницей детей быть не может. Ну и без Натальи Карпович на перевыборах детского омбудсмена у Светланы Агапитовой появилось много соперников. Был момент, когда кандидатов было 8, сейчас их осталось 4. Кроме того, против кандидатуры действующего детского омбудсмена выступают так называемые православные активисты. Об их претензиях к Агапитовой говорит лидер петербургского отделения движения «Народный собор» Анатолий Артюх.
Она открыто всегда планировала ювенальные юстиции в Петербурге. Это первое. Второе. Те программы, которые проводятся в центре Ювента, это целая сеть. Вместо целомудрия и нравственных аспектов у нас раздача презервативов. Сейчас уже вживление имплонона под кожу девочкам с 14 лет, контрацептивы всех видов и аборты с 14 лет. Агапитова конкретно защищает все эти технологии. Вот, стерилизация наших девочек, чтобы не рождались граждане нашей страны. Третье. Ни одного слова по поводу 8 согласованных парадов гомосексуалистов в нашем городе. Нарушение закона о пропаганде гомосексуализма. Дальше. Закон Димы Яковлева. Единственный омбудсмен Российской Федерации, как сказал Асахов, который выступает открыто против президента, против депутатов и против народа, она обязана сделать так, чтобы в нашем городе детям было уютно жить, чтобы никого не отдали. Закон Димы Яковлева как раз позволяет платить дань в США нашими детьми. То есть она работает не на нашу страну.
В итоге, согласно аргументации Анатолия Артюха, закон Димы Яковлева все же оказывается вредным, и не очень понятно, чем же плохо выступать против него. Но на этом претензии Артюха к Агапитовой не кончаются.
Что еще сказать? Вальдорфская система образования проникла в школу. Фостерные семьи, так называемые. Профессиональное родительство. Система, когда платят деньги родителям или дают жилье. А если они не выполнили, дают других родителей, чтобы потом эти дети уезжали за границу. Реально при Агапитовой отнимали детей. Я свидетель, когда в Пушкине отобрали троих детей, причем одного грудного, только из-за того, что папа пил пиво. Только по требованию общественности вернули троих детей. В худшей форме ювенальной юстиции была ей принесена. И говоря о том, что она вообще не работает с нашими общественными организациями, она мелко видит. Но там все мелочи о богохульствах на ее сайтах я опущу сейчас. Она защищает ювенальщиков, растлителей и гомосексуалистов.
Недовольны Светланой Агапитовой не только так называемые православные активисты, но и представители русской православной церкви. Так протоиерей Дмитрий Смирнов призвал верующих подписать петицию против нее, перечислив при этом те же грехи, о которых говорил и Анатолий Артюх. Светлана Агапитова признается, что такой шквал обвинений явился для нее неожиданностью.
Если честно, я не очень ожидала, что, мягко говоря, именно такие вопросы подниматься по поводу там взаимодействия с Русской Православной Церковью, тем более, что в принципе никаких проблем у меня никогда с этим не было. И, конечно, очень обидно, что просто происходит выдирание из контекста, а порой и просто откровенная ложь по поводу всего того, что мы делали за эти 5 лет. Конечно, совершенно не учитываются какие-то положительные моменты, которые, казалось бы, вроде, если уж вы, скажем, православные активисты, должны были бы на них обратить внимание. Конечно, есть повод для дальнейших разбирательств, по крайней мере, по поводу персональных данных, которые в соцсетях они распространяют. Мы уже обратились в прокуратуру, и я надеюсь, что там тоже будут предприняты некие шаги. Ну и вообще в дальнейшем вполне возможно, что по многим утверждениям надо будет обращаться с исками в суд. Просто сейчас не до этого.
Светлана Агапитова сожалеет, что ее противники не обращаются к ней лично.
У них разборки в соцсетях, они там пытаются журналистов во все это вовлечь. Хотя на самом деле по поводу Ювенты мы с ним общались. Более того, я их даже приглашала в центр Ювента для того, чтобы они вообще посмотрели, что это не просто абортарий, как они этого называют, что это медицинский центр, который действительно делает нужную и важную работу, в том числе и психологическое сопровождение девочек, и если есть какие-то проблемы со здоровьем у подростков. Более того, это все в соответствии с российским законодательством. К сожалению, тоже у нас тогда получился грязный скандал, потому что, ну, это вот те люди, здравые какие-то мысли, они просто до них не доходят, они слышат только себя. И, конечно, с ними диалог налаживать, мягко говоря, очень сложно.
В то же время Светлану Агапитову многие поддерживают. Президент фонда «Родительский мост» Марина Левина благодарна петербургскому уполномоченному по правам ребенка за многолетнее сотрудничество.
Светлана Юрьевна поддерживала всегда и семейное устройство. На многочисленных рабочих группах мы присутствовали, которые были посвящены семейному устройству детей, ведению баз данных. Я знаю, что она очень тесно сотрудничает в этом плане с петербургскими родителями, которые занимаются всевозможными акциями, связанными с продвижением детей к семейному устройству. И мы всегда ощущали ее поддержку. И если требовалась помощь в защите законных интересов опекаемых или усыновленных детей с точки зрения лечения и юридической защиты, правовой помощи, всегда сотрудники аппарата уполномоченного нам помогали. И последнее, что нам удалось совместно сделать, это собрать рабочую группу из представителей комитета по здравоохранению, по социальной политике, опеку, дома ребенка, для того, чтобы начать работу по возврату в семью детей, инвалидов со сложным дефектом. сердцем, для которых это вопрос жизни и смерти. И только благодаря вот авторитету Светланы Юрьевны удалось собрать всех вместе. Поэтому я бы очень хотела, чтобы она осталась и была нашим уполномоченным по правам ребенка.
В преддверии перевыборов уполномоченного по правам ребенка в Петербурге сторонники действующего детского омбудсмена запустили в социальных сетях флешмоб с призывом выкладывать истории с хэштегом «Спасибо Агапитова». Сама Светлана Агапитова надеется на успех, ведь все-таки ее кандидатуру выдвинул губернатор. В случае своего переизбрания она видит перед собой огромное поле деятельности. Светлана Агапитова собирается всерьез заняться устройством Центра реабилитации наркозависимых подростков, а также Центром для подростков, выходящих на свободу из Колпинской колонии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Журналисты и демократическая общественность Санкт-Петербурга с тревогой восприняли известие о том, что управление ресурсами Петербургской Балтийской медиагруппы передано генеральному директору медиахолдинга «Ньюс Медиа» Араму Габрилянову. Журналисты опасаются, что будут потеряны лучшие традиции ленинградской журналистики, сохранившиеся в СМИ холдинга Олега Руднова, а демократы опасаются окончательного превращения этого холдинга в очередную деталь современной российской пропагандистской машины. Подробностями Виктор Резунков.
Скончавшийся 9 января после продолжительной болезни владелец Балтийской медиагруппы Олег Руднов оставил после себя большое наследство. В Балтийскую медиагруппу входят телеканал 100 ТВ, три радиостанции «Балтика», «Нева ФМ», «Зенит», газеты «Вечерний Петербург», «Смена», «Невское время», Балтийское информационное агентство и агентство рекламных технологий «Балтика». Кроме этого, по неподтвержденным данным, Олегу Руднову принадлежали 60% акций издательского дома «Комсомольская правда» и 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Регнум», в состав которого входит одноименное информационное агентство. Давний друг Владимира Путина Олег Руднов был тесно связан с Юрием Ковальчуком, одним из учредителей кооператива «Озеро», владельцем Банка России. Через этот банк, созданный прямо в Смольном, еще во времена, когда Владимир Путин был заместителем мэра Анатолия Собчака, Олег Руднов и проводил большинство расчетов компаний, входящих в его холдинг. Большинство из них, как, например, газеты «Смена» и «Вечерний Петербург», были убыточными. А откуда поступали на их развитие и содержание средства, сегодня может рассказать владелец Банка России. 19 января руководство Балтийской медиагруппы провело совещание, на котором было принято решение о том, что группа переходит под управление известного московского медиа-менеджера Арама Габрилянова. Как он заявил в интервью газете «Ведомости», это произошло по предварительной договоренности с Олегом Рудновым. Награжденный недавно орденом почета за освещение аннексии Крыма, Арам Габрилянов является генеральным директором медиахолдинга «Ньюс Медиа», в который входит газета «Известия», «Жизнь» и телеканал «Лайф Ньюс». Он также возглавляет совет директоров редакции газеты «Известия». С 2011 года Арам Габрилянов является заместителем генерального директора национальной медиагруппы, которой руководит Кирилл Ковальчук, а основным акционером выступает Банк России, его дяди Юрия Ковальчука. Руководители средств массовой информации Балтийской медиагруппы пока не комментируют это назначение. Сотрудникам пообещали, что до конца сезона никого сокращать не будут. Сам Арам Габрилянов поезжает в Петербург на следующей неделе, чтобы посмотреть, по его словам, на что способен местный менеджмент, потянут они или нет. Источник, близкий телеканалу 100 ТВ, сообщил, что и этот телеканал, и радиостанцию «Балтика» ожидает переформатирования. В журналистском сообществе Петербурга опасаются, что реформы в холдинге Олега Руднова уничтожат лучшие традиции ленинградской журналистики, которые он так пытался сохранить. Депутат законодательного собрания, экс-декан факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Марина Шишкина убеждена, что холдинг ждут большие перемены.
В любом случае, холдинг БМГ был очень персонифицирован, был очень, вот, ну, такое слово плохое, заточено, но, в общем, как бы определен под Руднова. Это было его личное дело, он во многом принимал какие-то личные решения, многие журналисты были с ним лично связаны и так далее. То есть, это такая еще и старая модель холдинга, такие холдинги раньше, вот когда, которые создавались, например, 10 где-то лет назад, он такой в чем-то и домашний холдинг, потому что Олег Константинович знал многих, все знали его и так далее, и так далее. Плюсы и минусы определенные были. Поэтому, естественно, это приведет к совершенно другому менеджменту. Естественно, будут перемены. В чем могут быть трудности? Я все-таки не исхожу из принципа, что законы менеджмента универсальные. Если там хорошо в Москве, то точно так же будет хорошо в Петербурге. Я очень опасаюсь, чтобы вот какие-то московские такие законы, московские правила, предположим, индустрии, они прижились здесь. Может ли Габриэль адаптироваться в Петербурге? Это очень важно. Это, вернее, проблема его и наша проблема, потому что если он адаптируется, то хорошо, нет, то это будет, конечно, проблема для холдинга, очень большая проблема. Что важно, мне кажется, потому что все-таки БМГ был той структурой, и сотка, и издание, и Балт-Инфо, и так далее. Балтика все равно, они были каким-то остатком, я бы сказала, в хорошем понимании, вот той журналистики, которую мы привыкли, по которой мы скучаем. Все-таки это канал, который было включать интересно. Там можно много судить о картинке, о чем угодно и так далее. Там были реальные новости. Он жил в реальной жизни. Он жил в реальной жизни Петербург со всеми плюсами и минусами. Новости, хорошие фильмы. Это не было вот этого всего, то, чего сейчас мы видим, не было этого Крымнаша, не было этой пропаганды. И, конечно, это очень большое достоинство. Я вот страшно тоскую, если это вдруг все, естественно, пропадет.
Входящий в холдинг News Media Арама Габрилянова телеканал Life News стал скандально известен после аннексии Крыма и начала событий на юго-востоке Украины, которые он освещает в жестком формате прокремлевской пропаганды. Сам Арам Габрилянов неоднократно называл Владимира Путина папой нации и наложил в своих средствах массовой информации запрет на критику президента России, его окружения, а также высших церковных иерархов. В конце 2011 года, начале 2012 портал Life News целыми сериями публиковал компромат на оппозиционеров, готовивших митинги протеста против фальсификации на парламентских выборах. Эта практика без перерыва продолжается и сегодня. Лауреат премии «Золотое перо» депутат Борис Вишневский полон мрачных предчувствий.
Назначение господина Габрилянова главным начальником над Балтийской медиагруппы – событие для питерских медиа чрезвычайно печальное, а также и для жителей Петербурга, возможности которых получать хотя бы относительно объективную информацию, на мой взгляд, могут резко сократиться. Мой опыт наблюдений за СМИ, которыми руководил Арам Ашотыч, обнаруживает, я бы сказал, потрясающее сочетание беспринципности и беспардонности. Если такой же стиль распространится на телеканал 100, радио «Балтика», «Вечерку», «Невское время», «Смену», «Балтийское информационное агентство», это будет означать просто исчезновение целого значимого очень сектора петербургского медиапространства. Очень жалко журналистов, которые будут вынуждены или принять этот стиль, или искать себе другую работу. Мне жалко зрителей, которые будут вынуждены потреблять тот продукт, в кавычках, который обычно производится под руководством господина Габрилянова, который, на мой взгляд, к журналистике имеет примерно такое же отношение, как я к классическому балету. И вообще мне очень грустно от того, что империя господина Габрилянова теперь раскидывает свои щупальца и на Петербург. На мой взгляд, большая часть людей, которые работают под его началом, вполне заслуживают профессиональной дисквалификации. Желательно навсегда. И если то же самое будет происходить в нашем городе, я буду до чрезвычайности огорчен. Да, конечно, есть интернет, остаются еще островки независимых СМИ, но вот это пространство, к сожалению, все больше и больше сокращается.
Считает депутат Борис Вишневский. А член правозащитного совета Санкт-Петербурга Юрий Вдовин, комментируя назначение Арама Габрилянова руководителем Балтийской медиагруппы, выразился еще резче.
Это дальнейшее становление монополии на средства массовой информации в Российской Федерации. А монополию все это там, конечно, там, скажем, друзья Путина по кооперативу «Озеро» из всех сил, так сказать, развивают. И то, что называется на их языке там единое информационное пространство. Это когда, по сути дела, единое пропагандистское пространство, которое делается из всех сил. Чтобы, не дай бог, не начал народ чего-то думать по-другому. Эта ситуация очень печальная у нас.
Заявил правозащитник Юрий Вдовин. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В Роттердаме открывается очередной международный кинофестиваль, на котором в качестве специального корреспондента будет работать обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Давайте послушаем, о чем будет в этом году фестиваль.
Это фестиваль, который фокусируется на фильмах, которые вы не можете увидеть в широком прокате. Это фильмы артхаусные, фильмы, которые по формату не подходят для больших фестивалей, то есть короткометражные или среднеметражные, фильмы экспериментальные, которые тоже не попадают в широкий прокат. Поэтому очень часто единственная возможность посмотреть их – это как раз Роттердамский фестиваль. То есть это фестиваль, посвященный исключительно артхаусу. Коммерческих фильмов крайне мало, ну, буквально 2-3-4. Фильмов сейчас становится все больше и больше из-за того, что новые технологии позволяют снимать дешево, возникают также различные спонсорские организации, которые финансируют некоммерческое кино. Поэтому огромные объемы и огромное перепроизводство кинокартин просто лишает их зрителей, и одна из немногих возможностей посмотреть вот эти вот дешевые, маленькие экспериментальные работы – это Роттердамский фестиваль. Часть программы, которая заинтересует российских слушателей, называется «Ежедневная пропаганда», поскольку в России в последнее время пропаганда находится на необозримых высотах. Вот это вот частично затрагивает и Россию. Открывается она с большого английского фильма под названием «Военная книга» Тома Харпера. Это фильмы разных лет. Там есть, скажем, классические фильмы Ги Дебора, философа, ситуациониста. И есть несколько фильмов, связанных с Россией. Ну, во-первых, это картина Алексея Федорченко «Ангелы революции», которая уже была на кинофестивале в Риме, такой бурлеск, посвященный первым годам советской власти. Есть очень интересная работа, посвященная непосредственно тому, что происходит сейчас в России. Это фильм, смонтированный из видеоклипов, который известный такой видеоблогер, ставший культовым даже, Сергей Астахов, выкладывает на своей странице ВКонтакте. Это человек очень странный, неординарный. С одной стороны, он гей, с другой стороны, он поддерживает Путина и поддерживает Русскую Православную Церковь. У него такие странные, значит, перескоки с одного на другое, и он привлек современных художников, в частности, живущий в Нью-Йорке Анатолий Ульянов некоторое время назад. Из его вот этих клипов составил такой фильм, который называется «Мое православное видео», и тоже живущий в Соединенных Штатах, известный такой радикальный художник Олег Мавромати, сейчас сделал из его клипов полнометражный фильм. Олег Мавромати – известный персонаж, он уехал из России, вынужден был бежать после известного перформанса, когда он как бы пародировал распятие, его прибивали гвоздями, и против него было заведено уголовное дело за оскорбление чувств верующих, он уже много лет находится за границей, и вот сейчас он смонтировал из этих вот клипов Сергея Астахова полнометражный фильм. Судя по трейлеру, это очень забавно. К сожалению, российских фильмов на фестивале довольно мало, гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Скажем, в конкурсе нет вообще ни одного российского фильма. Есть несколько короткометражных фильмов, в частности, фильм «Кому на Руси жить хорошо», посвященный известной поэме Некрасова, перенесенный в современное путинское вот это вот время. Там люди в таких странных масках, судя по трейлеру, пытаются ответить на вопрос, счастливы ли они в современной России. Кроме того, есть очень любопытная программа, которая называется «Правда, правда», то есть фильмы, которые трудно себе представить. Это фильмы сюрреалистические, сюрреализм в самом широком понимании этого слова. Туда, в частности, вошел фрагмент из огромного проекта современных художников Андрея Сильвестрова и Юрия Лидермана. Лидерман также писатель известный, называется «Бирмингемский орнамент». Он снимается такими фрагментами в разных странах. На протяжении уже нескольких лет были составлены два больших фильма «Бирмингемский орнамент 1» и «Бирмингемский орнамент 2», которые показывался, они показывались на разных фестивалях. И вот сейчас будет очередная часть вот этого бесконечного цикла, правда, уже в 3D. Ну, такой вот фрагмент огромной-огромной сюрреалистической нескончаемой работы. Меня заинтересовало такая программа, которую, я думаю, кроме Роттердамского фестиваля нигде невозможно посмотреть, потому что она создается непосредственно в Роттердаме. Это такой видеохудожник Брюс Маклюр, который будет составлять прямо непосредственно путем проекций разных проекторов фильмы, которые рождаются непосредственно на глазах у зрителей и тут же умирают, потому что никакой копии не существует. То есть они проецируются вот так, как делает это диджей на дискотеке.
Обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек будет работать в качестве специального корреспондента на международном Роттердамском кинофестивале, который открывается как раз сегодня. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте про наши страницы в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».